Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. А Восточная Европа снова без украинского зерна. И снова по своей воле. Ряд европейских стран продлил введенный ранее запрет на импорт продовольствия с Украины, что категорически не устраивает официальный Киев, где даже планируют собственное антидискриминационное расследование. Что хотят Польша, Венгрия, Словакия, несколько других государств в обмен на снятие эмбарго, будем выяснять прямо сейчас. Владимир Оленченко с нами на связи, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Владимир Анатольевич, рад вас слышать. Традиционно всегда лично еще приятно с вами пообщаться. Расскажите, пожалуйста, что нового там происходит по этому направлению? Потому что, ну, про эмбарго, про запрет на ввоз украинского зерна, украинского продовольствия мы слышим достаточно давно. Есть красочные рассказы и фермеров, и дальнобойщиков, и местных жителей в разных странах о том, что склады забиты, а куда нам девать свое продовольствие, свой товар, мы не знаем. Есть красивые рассказы о том, как вот это украинское зерно перекрашивается под чью-нибудь другое и вывозится куда-то дальше, или наоборот, польское, венгерское перекрашивается под украинское, идет транзит. Что вот дальше с этим транзитом? Что есть нового? Прислушиваются в Евросоюзе к требованиям, к заявлениям, к запретам? Ну вот, в частности, Польши, Венгрии, Словакии, на самом деле там ряд стран еще присутствует.
Алексей, спасибо за добрые слова. Испытываю взаимные чувства уважения к вам. По теме. Значит, ситуация какая? Ну, вот сейчас начинает немножко выветриваться угар из восточноевропейских голов политический. Этот угар был возник, его, вернее, искусственно эту, скажем, был создан Соединенными Штатами Америки. И восточноевропейцы так или иначе возвращаются к обычным или неизбежным заботам ведения хозяйственной деятельности в своих странах. Значит, вот страны, которые сейчас ввели, скажем, самостоятельные ограничения, это Польша, Словакия, Венгрия. Значит, если их сравнить с Украиной, то они попадают под разряд однотипных экономик. То есть они очень похожи по своей структуре, по структуре ВВП, по структуре сельского хозяйства. И поэтому появление на любом из этих рынков внешнего завезенного зерна, конечно, сразу болезненно отражается на местных производителях. Ну и с учетом того, что и производители не очень самих больших масштабов, то они заметно страдают и, соответственно, апеллируют государству. Ну вот, скажем, и Польша, и Словакия, и Венгрия проявляют заботу о своих производителях, и поэтому они прямо об этом заявляют, что импорт. Там речь идет не только о зерно, там, по-моему, 14 позиций.
Да-да-да, не только зерно, продовольствие в целом.
Да-да, там продовольственные, по-моему, 14 позиций продовольственной. Там и соевое, и рапсовое масло. Ну, то есть такие наиболее распространенные из хозяйственной культуры. Вот Болгария и Румыния пока как бы находятся, не скажу, что в раздумьях, но между как бы двумя полюсами силы. С одной стороны, на них оказывают давление местные производители, которые требуют от них, скажем, защиты местного рынка. С другой стороны, им хочется быть в хороших отношениях с Еврокомиссией. Ну, здесь вот любопытна позиция Еврокомиссии, поскольку Еврокомиссия, она должна отражать интересы Евросоюза. А когда мы говорим интересы Евросоюза, то, наверное, имеем в виду и каждый из стран-участниц. А Еврокомиссия занимает позицию по защите украинских интересов. Угу, да. То есть тут вопросы, конечно, будь я бы членом Евросоюза, я бы, конечно, задал бы эти вопросы и потребовал бы, скажем, распространенного и аргументированного объяснения. Это вот одна. Другое, ну, проблема, она должна была возникнуть. То есть и она будет продолжаться, эта проблема, проблема взаимоотношений однотипных экономик. Тут неплохо было бы заглянуть в прошлое. была такая организация, называлась СЭВ, Совет экономической взаимопомощи. Очень хороший опыт там был накоплен, как регулировать взаимоотношения между однотипными экономиками. Там не было, скажем, таких случаев, когда Польша конкурировала с Украиной. А вот сейчас в Евросоюзе, который мы все нахваливали и восхищались, оказалось, что с этой такой, на мой взгляд, организационной проблемы решить не могут и оказывают какое-то давление. Вот это должно вызывать, конечно, заботу у руководителей вот этих восточноевропейских республик, потому что таких проблем будет возникать очень много.
Владимир Анатольевич, естественно, тема вызывает и ироничные комментарии о том, что вот вроде как за украинские интересы борются, а с другой стороны страны прямым текстом против украинских интересов. Комментарии в приложении приходят, как это в саду не растет свое зерно, у них же сад, без подписи, к сожалению. Почему бы Путину и Эрдоган не потроллить Евросоюз?
Да, Боррелю бы отправить на его какое-нибудь устройство, гаджет.
Но это как, знаете, есть сад, а есть огород, поэтому вроде как и нет. Почему бы Путину и Эрдогану не потроллить Евросоюз, пообещав содействовать поступлению украинской курятины на рынки Европы? В общем, тут можно, правда, упражняться много. А я, знаете, что спрошу, Владимир Анатольевич, насколько здесь у вот этих стран, опять же, Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, там ряд, опять же, государств, насколько у них действительно это является проблемой, а насколько это может быть неким рычагом давления для того, чтобы получать некоторые другие, уж знаете, гешефты, плюшки по каким-то другим направлениям, ну, чтобы в хорошем смысле слова пошантажировать. Ну, не первый же раз такое происходит. Вот давайте вы сделаете так, тогда мы откажемся от чего-то. Ну, в Венгрии, мне кажется, на этом в последнее время так настолько популярной стало в России, потому что вот они якобы пророссийскую позицию какую-то занимают, на деле вполне себе соглашаются, получив какие-то преференции.
Ну, я с вами соглашусь. Да, я согласен. Встречаюсь с комментариями, где в которых идеализируют венгров и представляют их чуть ли не союзниками России. Нет, Венгрия стоит на позициях здравомыслия и, прежде всего, защиты своих национальных интересов. Но она в этом плане как бы интересна тем, что она предсказуема. И такой как бы собеседник для нас, которого мотивы поведения нам понятны. Значит, они не приправлены, не искажены какими-то политическими фантазиями, которые присутствуют везде. И вот здесь, мне кажется, ну, сейчас такой период. Действительно, в украинском нынешнем руководстве уверовали, что все настолько проникнуты идеей, скажем, поддержки украинского национализма, что готовы пожертвовать всем. Но это звучало хорошо, когда, скажем, в Евросоюзе, Соединенным Штатам Америки думалось, что это займет очень короткий период времени. Оказалось, нет. А на, скажем так, выражаясь спортивным языком, на длинной дистанции видно, что страны, которые записывали себя в сторонники Украины, начинают осознавать, что им нужно самим думать о своих национальных интересах, а не столько, сколько об интересах внешних. И вот это очень важный момент. И мне кажется, важный момент еще заключается в том, что вот некоторые в Европе говорят о том, что наступила усталость украинского кризиса. Я с этим не согласен. Это не усталость. Это разочарование. Это разочарование в нынешнем украинском руководстве. То есть оно себя очень хорошо проявляет там, где надо закатить истерику, где надо что-то попросить, где надо что-то потребовать, тем что-то объяснить, тем, что ему мало дали. А вот быть равным партнером политическим, экономическим, коммерческим совсем не получается. Не получается из-за того, что не хватает компетенции, и мне плюс кажется, что нет у них самостоятельности. И вот это, наверное, мысль или осознание, это приходит к восточноевропейцам. Я склонен рассматривать, что этот вопрос вот сельскохозяйственное – это начало такого активного и масштабного дистанцирования от нынешнего украинского руководства. Я уж не говорю про коррупцию. Вот. То есть полей, на которых будет дистанцироваться Украина, очень много.
Владимир Анатольевич, а может это к чему-то, ну вот непосредственно сейчас уже привести? Потому что в Польше выборы скоро, очень удачно можно на этом сыграть, прямо уже сколько, месяц без небольшого остается. В Болгарии, слушайте, мне кажется, в Болгарии как были одни и те же люди, так они и переизбрались спокойно, когда у них это, весной у них было, Бойко Борисов, господи, сколько лет этому человеку, сколько лет про него говорят, как про одного из лидеров. Как где-нибудь, в какой-нибудь из стран, это как политический аргумент работает?
Мне кажется, тут надо понимать, что... Ну, я взял бы для примера ту самую Словакию, про которую мы упоминали. У них грядут выборы в конце октября, по-моему, в середине или в конце октября тоже. И один из кандидатов, который бывший премьер, который претендует, он активно вот эту тематику... скажем, развивает, обращает внимание и так далее. Но не надо это понимать так, что он пророссийски настроенный, конечно, человек.
Конечно.
Или то, что он проникся любовью к России. Я думаю, просто ему, его команда докладывает опросы общественного мнения в стране, и он на них реагирует. И то, что он говорит, это отражает настроение в стране. А, соответственно, когда пройдут выборы, мы увидим, насколько, скажем, это правда или насколько это верно. Это вот отвечая на ваш вопрос, насколько это влияет. Ну, плюс, вы правильно сказали, 15 октября парламентские выборы в Польше. Там нешуточное противостояние идут со стороны партии, которая оппонирует нынешней партии, это партия «Гражданская платформа». Там достаточно сильные политики, я уже говорю про Туска, да. Он опытный политик.
Может вернуться во внутрь. Владимир Владимирович, я уж прошу прощения, время у нас подходит к концу. Вам спасибо огромное за всестороннее рассматривание этой ситуации с вот даже внутренними ситуациями в отдельных из стран. Владимир Оленченко на радио «Спутник».